Вот.
Поэтому... Положи
когда
сюда.
Это я в последнем модуле стрелял?
Литар, положи вот туда вот.
Мы это так сильно не отыгрывали. Вот. Поэтому в этом я решил больше пройтись по таким приятным вещам, как детективные сюжеты, серфинг и социальная инженерия.
Мне эта идея не нравится.
Да ладно, Вань.
Мне эта идея не нравится, я не хочу думать о модуле.
Ты что? Модуль для этого и нужен интенсивный мыслительный процесс.
Думать мне, блин, в моих модулях придется один хер.
Да.
Может, я положу?
А, чтобы не думать? Нет. Если еще и мастер не будет думать, то вообще полная херня выйдет.
Тебе не так кажется, не оскорблял.
Я сделал логический вывод из твоих фраз.
Ну, чуть-чуть домой.
Немножко натянул, да. Я тут хотел сказать, я там немножко поднатянул, конечно, в одном месте. Логику, ну, в принципе-то.
Так, ладно, начало хорошее.
Вот. Ну, что ж могу сказать. Земля, бедная наша ушатанная земелька, 20, мать его, 3 век. Вот, человечество уже лет 80 как расселяется по космосу. Вот, я имею в виду не Солнечную систему, понятное дело.
Дальнему.
Да. Расселение имеет характер достаточно хаотический, надо признать. Дело в том, что как раз 100 лет назад в процессе самого открытия так называемой точки излома, точек, через которые колонизационные корабли переходят в другие звездные системы, там мутная история. Но чуть ли не за сам факт монополии на эту технологию. Случилась небольшая заваруха по принципу «все против всех». Государства, корпорации.
Короче, кто-то придумал ворк и решил, что он на него наложит патент. Ему сказали, что, а ты не охуел.
В общем, так и было.
И под эту сурдинку решили решить все свои вопросы.
Некоторая корпорация, она называлась Global Tech. По поводу этого открытия она переименовалась в Star Tech, но под этим названием она мало известна, потому что просуществовала потому что после переименования и подачи патента просуществовала всего 2 недели.
Не успела себе имя создать.
Да, там произошла передозировка бронетехники на принадлежащих ей экс-территориях.
Это не лечится.
Вследствие чего ее активы пришлось свернуть.
Да.
Ну, те, которые плохо сворачивались, свернули и унесли солдата. Вот, да, и много кто решил порешать под занавес свои проблемы, да и просто, собственно, произошло это открытие на полигоне, на их экстерриториальном полигоне в Юте.
Корпоративно?
Да, он был не инкорпорирован в состав Соединенных Штатов Америки. Вот. К тому времени уже 100 лет, как был подписан в Америке закон об корпоративных экс-территориях. Угу. Вот. И это был, собственно, второй в истории случай его нарушения и последний. Потому что больше экс-территорий не существовало. Ну и государство уже тоже после этого. Угу. Вот. Америка наложила на лапу на полигон. Дело в том, что в том году Юта... сама по себе, внутри которой было экстерриториальное образование, данное согласно законам штата, они уже имели право на тот момент, была достаточно спорной территорией между ними и Мексиканско-Латиноамериканским союзом. Очень на тот момент крупной державой. Гораздо крупнее Америки. Соединенных Штатов Америки. Поэтому после этого захвата корпорация разумно перед этим перенесла часть офиса в Нью-Мехико, последовала интервенция в Юту со стороны мексиканской федеральной армии. Американцы решили не отступать, все свелось к... Война между перенаселенной мексиканской латиноамериканской конфедерацией и США, собственно, дошла до таких до ограниченного ядерного конфликта.
Ядерная, да?
В конце Мексика применила им и стратегическое.
Да заебали вы, блядь!
Вот. Тем временем, как это часто водится в транснациональных гигантских корпорациях, несмотря на то, что полигон находился в Юте, многие проектные институты, в том числе по, собственно, физике вакуума, находились, тем не менее, во Фландрии, Париже и Варшаве. Вот. Под шумок всего этого мероприятия Восточноевропейский Союз тоже решил поживиться чертежами вместо непосредственно установки. Вот. В результате чего на территории Европы тоже случился такой некислый замес, который тоже, кстати, перешел в ядерный. Правда, уже без стратегической компоненты, но с тактическими ударами. Вот. Большинство крупных корпораций тоже не осталось в стороне и с криком «Наши их обижают». Ну, короче, и тут оно понеслось. Ага. Это спусковой... В таких войнах начать легко, завязать сложно. Некоторые ребятки типа Союза Великого Джихада имени Ататюрка, то бишь Новой Османской империи, просто, как и во Вторую мировую войну, вписались, потому что решили переделить.
Буча!
Да.
Ребята! Вписываемся.
Так а они так делали в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну. Вступили только потому, что у них к одной из военных сторон были территориальные претензии, которые, пока она увязла в войне, они хотели реализовать.
Ну, только вот с первой они чуть-чуть не рассчитали.
Да и, да и во второй нормально огребли.
А что, кстати, у них там во второй было? Я что-то как-то забыл.
Слушай, ну они как-то вспомнили первые, когда Румыния начала пиздюливаться от советских войск, стремительно съебались на свою сторону пролива. И решили, что мы типа это...
Улыбаемся и мажем, да?
Да-да-да-да-да-да-да-да-да.
А так они в Восточную Европу ходили, что ли?
Ну да, они же были.
А,
мы нас поддерживали.
Во Вторую мировую. Понятно. Ладно, продолжай, извини.
Вот, некоторые подобные вписались, так сказать, чтобы решить свои геополитические проблемы, решив, что противник слишком занят потенциальный. Ну и началось. Вот. Собственно, итого войнучка с добиванием всяких чуваков, понявших, что они не туда вписались, съебывающих в горы, заняла лет 10. Она изрядно попортила планетку, конечно.
Ну, блин.
Превратив некоторые регионы Европы в радиоактивные зоны. В Америке все, что севернее Сан-Пауло и южнее Бостона, тоже, в общем, вот, превратив в искореженный войной Вестланд. Вот. Ну, тем не менее, потом...
Ржавый пояс стал таки действительно ржавым.
Уцелевшие поняли, что уцелевшие и кое-как переделившие, по крайней мере, территорию, поняли, что следующей фазой у них является уже только взаимный встречный удар все против всех. И подписали Эдинбургский мир. По условиям Эдинбургского мира все данные от самых первых проектных, захваченных Восточноевропейским Союзом, до непосредственно полученных на испытательном полигоне по поводу, например, возможности межзвездных перемещений, становились достоянием каждого. Не всех государств, а вообще всех. Общечеловеческое достояние. Подписан уцелевшими корпорациями и уцелевшими правительствами. Ну, из крупных, понятное дело, мнение какого-нибудь там Чили, конечно, никого не ебало. Или Папуановой Гвинеи.
Ну, это понятно. Это как всегда. Люди, они всегда люди.
Вот. И так началась, собственно, эра колонизации, собственно. Военные производства, возникшие за эти 10 лет, начали конвертироваться в производство для колонистов. Тем более, что это очень сходный товар. В принципе, то, что нужно, то, что тебе нужно, чтобы развернуть 1000 танков на Эльбе, эти же технологии нужны за 2 часа, эти технологии же нужны тебе для того, чтобы построить первое поселение колонии.
А скажи, а в чем маза была именно колонизация? Насколько я понял, народишку-то поубавилось, на земле дохуя чего и восстанавливать. Ну, как бы, может, рановато? Как это объясняли?
Все очень просто. Эдинбургские соглашения прекратили войну на земле. Но каждому из участников теперь хотелось занять плацдарм. Его же нельзя теперь занимать на земле. Тут понимаешь, кто первый, тот и прав. Если ты не можешь больше взять эти активы силовым путем на земле, потому что это приведет к взаимному встречному уничтожению, но в общем доступе находится технология, и она не слишком сложная, для того, чтобы любой мог попытаться взять актив вот там.
Не, понятно, хорошо, ладно. То есть получается такая полувоенная колонизация тогда.
Вначале-то? Ну как полувоенная? Это учти, что еще и корпорации остались, которые остались экстерриториальными некоторые. Это скорее соревновательная колонизация, что ли?
Ну, такая военная.
Да, ну, а потом это приобрело масштабы вообще стихийного бедствия. Все, у кого были возможности съебаться с разоренной войной земли.
А, короче, землю решили тупо бросить.
Ну, в общем, по сути, да.
А, ну, это вот аргумент, да. То есть достаточно доразъебали, чтобы там уже стало неинтересно.
Ну да, эта война, десятилетняя война с периодическим применением ядерного оружия стала для многих и, в принципе, общин, так сказать, компаний последней каплей. Типа, посмотрев на руины тех корпораций, которым не повезло, народ решил выводить активы с земли. Тут эти активы завтра могут снова превратиться в радиоактивный пепел, если опять кого-то что-то не устроит.
Так, ну хорошо, окей.
Прошло 80 лет. За это время происходило много чего. Частные колонии, нечастные колонии, корпоративные. Собственно, вобитая в стремительно расширяющееся человеческое экумение, творится все, что угодно, практически.
Как работает этот раз?
Слушай, Лид, а у тебя, кстати, в заначке там случайно еще одного Бена нету?
Есть.
Бля, я знал.
Внешне? Корабль подходит к точке излома.
Спасибо, слушай.
Точка излома — это очень хитро математически выверенная точка, где гравитационные линии двух соседних звезд максимально взаимодействуют. То есть, если ты представишь себе гравитацию, как магнитное поле рисуют линии вокруг системы, вытянутых в сторону ближайших гравитирующих масс. Так вот, устье этого острия является точкой излома. Дальше он включает так называемое переменное поле. Переменное поле устроено очень просто. Это, блядь, два серебряных диска, вращающихся в вакууме. Они находятся всегда в носу корабля. И вибрирующих с определенной частотой. Она должна быть резонансна частоте гравитационно-магнитного поля в данной точке. Вот. Собственно, в точке излома. Для всех точек излома эти параметры давно посчитаны, если нет, считаются на лету, в принципе. Достаточно безошибочно уже на ваш век. Вот. После чего корабль оказывается в точке излома звезды напротив. Есть некоторая экологическая проблема. Он вместе с собой переносит часть массы, но это уже совсем другая история. Дырку к озоновому слою он делает в этот момент.
Дырку, но только не в озоновом слое, ну, а в этом самом.
В самой точке излома он делает дырку. Переход, например, в зависимости от массы, переход повторный переход невозможен от двух суток до нескольких месяцев.
Ну, то есть в гелиосфере он делает дырку.
Угу.
Соответственно, галактических лучей в системе стало заметно больше.
Угу. Собственно...
А что это у тебя, дорогая, не тизи родился? Как ты знаешь, какая сейчас экологическая
обстановка? Обстановка неблагоприятная. Ну, к счастью, все это происходит достаточно далеко от населенных планет.
Да, это понятно.
Ну, начинаете вы на Земле. Вы оба работаете в одном и том же, собственно, агентстве, которое занимается частным сыском и полицией. А дело в том, что отныне существуют армии у уцелевших государств, корпоративная охрана, еще. Полиция и сыск, в принципе, только частные в наше время. На Земле, по крайней мере. Вот. А вот как вы туда пришли, кем вы были до этого? Потому что там в эти институты сбиваются очень многие люди, блядь, от биологов до даже до бывших бандитов. Вот. Потому что решать часто подобным небольшим, особенно частным компаниям, приходится огромный спектр проблем.
Так, давай начнем с того, что какое у нас административное устройство Земли.
Административное устройство?
Если у нас государство подохли, корпораты...
Нет, государство есть.
А, ну,
корпораты есть. Государство есть, но после Эдинбургского соглашения и массовой колонизации на Земле границы размыты изрядно. Вот. Есть Восточноевропейский союз, есть Тихоокеанский союз, в общем, состоящий из Китая, в Java практически. Что удивительно, Восточноевропейский союз, например, имеет в качестве анклава Вьетнам. Там все очень хитро. Есть Соединенные Штаты Америки и Канады. Уже давно больше Канады, чем Америки из-за ржавого пояса, начинающегося южнее Бостона. Вот. Есть Латиноамериканский союз, есть Федерация Бразилия, вот, есть Магрибский альянс, Северная Африка, вот, и хуево туча мелочи всякой.
Mm-hmm.
Например, свободные Фламандия и Бельгия. Такие, почему они такие свободные? Потому что они нахуй никому не нужны в текущей экономической ситуации, политической.
Зато свободные.
Ну да. Каждую из них может, ракета в принципе пролетает насквозь. В них даже целиться, блядь, сложно в ваше время.
Да.
Поэтому и свободные. В них еще хуй попадешь. Вот. И из-за повышения уровня мирового океана обе они огружены вот так, дамбами,
mm-hmm.
чтобы не утонуть. Они и так-то были ниже уровня моря. Вот. Поэтому они сидят тихо и не выебываются. Для них любая война равносильно гарантированному геноциду. три ракеты в плотину и пизда их этим государством.
Ну да.
Вот. Ну, куча хуева тучи всякой шушеры, понятное дело.
Хорошо. То есть территория земли поделена.
Да, но на деле границы размыты. После Эдинбургского соглашения и того, как в космос все начали выводить самую разнообразную, часто объединяясь для этого, еще объединяя бабки, например, с корпорациями для этого, которые остались экстерриториальны, всякую орбитальную инфраструктуру, смысл в границах и, например, таможне перестал существовать. Через совместно экстерриториальную Сайлавянскую и Восточноевропейскую станцию можно перевести любое количество куда угодно.
Хорошо, нет. А я имел в виду, а вот наше агентство, оно конкретно где работает? Потому что на территории государства, насколько я понимаю, работает государственная армия, правильно? Или что? Или
армия является только армией.
Только армией.
Да. То есть на территории полиции на земле больше нет.
То есть государство не следит за порядком?
Нет.
Ну, а в чем тогда смысл его существования вообще? В чем тогда смысл его существования?
Экономика. Остатки экономической системы. Не забываешь, была война с корпорациями, а оставшиеся ресурсы земли под этот шумок, понятное дело, практически полностью национализированы. Государство это, по сути, те же корпорации, только ресурсные. В ваше время. Они отжали это право у тех корпораций как бы в войну.
Ну, вот так понятно, да. То есть это уже нихуя не государство, это
реально ресурсы. Нет, называются они государствами.
Ну, блин.
По привычке.
Понятно, ладно. Ну, тогда нормально, объяснимо, а то я как бы не понимал, как.
Не-не-не, там все.
А, ну ладно, хорошо. Ага.
Собственно, различия между государствами и корпорациями, да, тоже уже, по сути, стерлись. Это все. Одна хуйня. Государство контролирует побольше территории. Ну, потому что они вкладываются в ненаукоемкие технологии,
а да.
В остатки геодобычи. Это требует большего контроля территорий. Ну, у них армия побольше.
Поэтому они и укрупнились настолько, на самом деле. Еще вот это, да. Естественно.
Вот. Ну, нет. Все следы подобного укрупнения идут и сейчас. Люди, в принципе, стремятся укрепить. Маленькие страны, в принципе, стараются в наше время держаться, во времена битвы супердержав держаться вместе. Там главное, чтобы два борца были на арене, все остальные быстро начнут в альянсы сбиваться.
Да. Слышал, да, про этот самый, про европейскую армию?
Да.
Интересно, насколько быстро они сумеют ее развернуть.
Собственно, даже той же Северной Африке мешал только Каддафи. И по факту Марокко, Алжир, Тунис уже активен, уже по сути единое вооруженное бандформирование.
Ну там вообще сейчас.
В тех же арабских бунтах с Аль-Каида их армии выступали с единым координационным центром. Почему у них ничего не произошло? Например, тунисские войска, когда там были беспорядки в Тунисе, единственные, где из них троих были беспорядки, поддерживали алжирские ракетные крейсера. Вот. У них там уже...
А, ребята ядро стабильности прям таки составляют. Ну, им главное...
Североафриканский альянс уже, считай, свершившийся факт практически... Мексика это тоже уже, считай, контролирует, на самом деле, до Панамского канала, который пока контролируют американцы, но я думаю, это временно.
Это точно временно. Америка сейчас наращивается в вал внутренних проблем.
Мехико-Сити уже контролирует всю Латинскую Америку до Панамского канала.
Ну да, так что контролирует.
США давно уже не разделяют, где они, а где Канада начинается. С самого начала, на самом деле.
Вань, вылезай из-под одеяла. Вообще это невежливо.
В Европе, особенно в Восточной, тоже усиливается риторика на смотрение на Восток.
Вот это еще хером кто даст выйти.
Пока да. Но время дочило пирамиды. А у Америки, как ты сам говоришь, гораздо больше внутренних проблем начинается. Так нет, все эти объединения, они не то чтобы даже для контроля над большим количеством ресурсов, они логические.
Ну и большее количество ресурсов тоже ничего не ухудшает ситуацию.
Курдская освободительная армия заканчивается вместе с нормальной государственностью в Иране. А в Турции как были националистические... В Турции как было националистической республикой, так и не остается.
Да. Сотню лет уже.
Да. Мало кто из приезжих туристов посмотреть на мавзолей Ататюрка в Анкаре, знает, что он вообще... что ценят они его за то, что он проповедовал Турцию как высшую расу и турецкую империю от Румынии до Тигра с Евфратом. Так что там все тоже понятно, особенно с уходом американцев из Ирака, если он случится.
Ладно, вернемся. Угу. Так. То есть ты хочешь, чтобы мы Квенту тебе рассказали?
Да, вкратце. Да, вкратце. Ну, надо же понять, кто вы. Как я уже говорил, полицейской деятельностью теперь занимаются самые разные люди. Ну, вот. Нет, понятное дело, есть сертификация. Ну, то есть, это не первый и последний банд формирования.
Не, я понимаю, сертификация, конечно, бабки-то надо снять. В 80 лет, говоришь, все бегут.
Да. Начнете вы на земле, как продолжите не на земле. Так что, в общем, можете не особо заморачиваться.
Да нет, я так просто понятия хотя бы. Я понимаю, что модуль, но все равно. Рамки-то нужно сделать.
Не, ну естественно.
Рамки-то нужно сделать.
Именно поэтому я и спросил. Угу. Кто были эти люди? В рамках модуля? Даже не я бы не стал ограничивать, кем вы станете, но в рамках модуля.
Угу. Я понимаю.
Жизнь должна привести вас в работу в сфере безопасности. Частной. Мелкий бизнес, точнее. Частной безопасности.
Начитывайтесь. Ты типа вникаешь и продумываешь.
Просто для себя это не очень верно.
Как-то выражение спальника я еще не научился различать.
Да там нет никакой разницы. Вас могло свести в одну компанию очень разные вещи.
Не, я понимаю. Я просто, что, ну, как бы человек. По человеку непонятно, чем он занимается.
Собственно, на земле на самом деле осталось не так-то уж много работы.
Человек депрессует.
Либо обеспечивать вывод, так сказать, с земли активов чьих-либо, либо служить в государственной корпоративной армии, либо добывать ресурсы.
80 лет назад, да?
80 лет назад уже закончили, уже начали бежать.
Я понял, да.
Началось 100 лет назад. Закончили 90.
90 лет назад.
Ну, 10 все-таки еще развертывали инфраструктуру для вывода активов. Очень стремительными темпами, но это все равно за него 10 лет. Лихо, пуская под конверсию все, что понастроили за 10 лет войны, только поэтому вообще удалось быстро развернуться.
По России ограничений нет, насколько я понимаю.
В войну так все перемешались.
Да, да, да.
Забытые экспедиционные корпуса негров, высаженные в Сибири, на Урал, десантировавшиеся. Это было нормально для такой глобализационной войны.
Отбирали особых морозоустойчивых негров.
Ну, такие вещи происходили. Как десант Северной коалиции, как десант Северной Африки, высаженный на Урале и забытый там. Чего такого в войну не происходило? Причем в составе пары полков.
Та, которая зеленая.
Да. Так что да, люди пиздато перемешались в результате войны. Опять же, корпорации нанимали разрушенные корпорации из бывших территорий, которые были захвачены, побежали, собственно, в лагеря, потом выпущены люди, напирались вообще вот так, специалисты военные. И оказались в той же юте, надерганные со всех концов шарика. Так что, да, люди пиздец. В смысле, перемешаться в смешных браках еще не успели, а по континенту огонь как успели. По континентам раскидаться.
И на какой территории ты нас хочешь пустить?
Ну да.
А не важно. Мне вообще насрать, где вы начнете. Я же говорю, я там понял. Задача будет связана с космосом, откуда...
Ну просто нам, опять же, для удобства
прилетят. Откуда приятно. Начинать, можете выбрать сами.
А, понял.
Ну, давайте...
Не, ну все-таки ладно, не буду я выпендриваться.
Давайте, давайте Восточный Европейский Союз.
Окей, идеально подходит.
А что сразу Восточный Европейский Союз? Может, хочу на Южном полюсе?
Да на Южном полюсе нет ничего, там нахуй до сих пор никому ничего не надо.
Да.
Вот. Там есть, конечно, полезные ресурсы, но желающих копать 10 километров льда до них вообще не очень много. То есть там есть отдельные станции отдельных долбоебов, но этим в основном занимаются чуваки типа ЮАР, которым проще все-таки продолбить, чем освоить космос. Вот, особенно конкурируя со всеми остальными.
Это в другом мире, Вань, там весь щит изрут.
Да, не, ну короче, этим занимаются редкие мелкие африканские республики. Не настолько мелкие, чтобы заняться только своими проблемами, но не настолько крупные, чтобы посмотреть на ту хуйню, которую. На те пиздюля, которые могут выдать при общей раздаче и не ужаснуться.
Значит, ну кто я хуй знает, может быть я вообще измальство там с где-то с 18.
Подводные города и всякая прочая хуйня так не стартовала. Ну тупо не успела.
С 18 с 19 в этой организации знаю про родителей. Угу. Оба были биологами.
Угу.
Родом Восточная Европа, отец болгарин, мать испанка. Соответственно, оба занимались этими.
Испания это, кстати, контрмарка после войны североафриканских союзов.
Ну, естественно.
От восточноевропейского их отделяет территория радиоактивной Франции.
Понятно. Я тоже не люблю французский. Вот. А их позиция по жизни была несколько противоречащая общим тенденциям. И по, ну, поскольку и профессия такая. Короче, они старались как-то восстанавливать. Искать организации, которые этим занимаются, сами что-то делать, восстанавливать экологию Земли.
Ну вот. Да, есть много таких, конечно, кто пытается экологию Земли восстановить. И Североафриканский союз, и Восточноевропейский проводят дезактивацию. Но Восточноевропейский в основном в Польше.
Угу.
А этот самый во Франции тоже пытается там.
Вот, в частности, наверняка они этим тоже занимались, рассчитывали там всякие влияния биогеоценозов там друг на друга, необходимые поправки. Ну, то есть так, достаточно получается высокая наука. То есть не тупо ходить с этим, а что-то считать, головой думать. Вот. Но
наука, правда, сразу тебе скажу, несколько просела.
Это я понимаю.
Война и уже столетний вывод активов только исключительно в космос не способствует развитию науки.
Естественно. Вот. Когда мне было около там 15-16, ну то ли был какой-то реальный выезд на дезактивацию, то ли там была какая-нибудь бандформирование, банд-налет и так далее. Короче, в общем, погибли они в этом.
Да, в радиоактивной Франции банд навал.
Там 61, ну первое время, понятное дело, по беспризорничал, по это самое, поджигал. Угу. Вот, а потом...
Ну, а жили бы в Испании?
Ну или в Болгарии, не знаю. Если говоришь по Франции, ну тогда в Испании получается, да.
Угу. Ну да.
По беспризорничал, поджигал. А потом, ну то ли внутренний порядок, то ли там организация мозгов все-таки захотела как-то это самое... Может быть, посмотрел на несколько особо красочных смертей своих, в кавычках, mm-hmm. товарищей, которые там увидел.
Mm-hmm. Тогда контрмарка, кстати, почти наверняка знаешь фарси, mm-hmm. дополнение к русскому и английскому. Mm-hmm. Вот. И в курсе, в общем-то, ислама. Хотя в вашей современности, в ваш североафриканский союз, такие же исламисты, как советский Казахстан. Ну, то есть, мечеть-то у вас в городе есть.
Ага, ну понятно.
Все.
Ну, понятно.
На этом ислам заканчивается, собственно.
А с нее 5 раз в день уже нет, да, ничего?
Ну, в сети можно подключиться.
А,
к намазу.
Хочешь, пожалуйста.
Да, как бы. Вот, есть РТС-канал, там как бы тебе на телефон голос мувы будет. Если вдруг тебе очень хочется.
Понятно.
А так нафиг никому не нужно. Вот. Ну там специально для особых ценителей, то есть. Я тебе говорю, такая же, как советский Казахстан в 53-м. Настолько же мусульманская страна давно уже. Угу. Марокко уже сейчас такая, в принципе.
Вот. И, наверное, прибился в это агентство. То есть, получается, где-то с 18 с 19 я там. Угу. Вот. Ну а там уже занимался, чем мы там занимаемся.
А, ну то есть ты именно безопасник, как бы. Со стажем.
Ну, у меня была мысль, это самое, пойти в науку.
То есть, да, ты не ученый, не техник, не инженер, пришедший в безопасность.
У меня была мысль пойти в науку, поскольку...
Не человек из банд, пришедший в безопасность.
Ну, как бы человек из банд, но вот видишь таких, из подростков.
Безопасность чего?
Кто заплатит, того и безопасность.
Людей безопасность.
Ну, в общем, да.
То есть частная охранная корпорация, да?
Частный охранный бизнес. Частную охранную корпорацию я вас не пущу, у вас будет мелкая контора. Mm-hmm. Частных охранных корпораций свои задвиги, у них такой квест, как я вам выдам, просто невозможен. Частные охранные корпорации не сильно отличаются от корпоративных или государственных армий. Ни по размерам, ни по вооружению. Просто они обычно не берутся за мелкие дела, и поэтому есть огромное поле для более мелких частников. То есть там иск через судью корпоративных территорий о, там, например, попытке изнасилования девушки из Барселоны человеком там, из Танжерской особой экономической зоны, им неинтересно крупным. А мелким частникам вполне. Имеющим лицензию, там, например, кстати, на Испанию и на Танжерскую зону.
Кстати, отлично. А если у нас государство потеряло монополию на насилие на своей территории, что насчет суда? Во, хороший вопрос, да.
Суд есть.
А кто контролирует суд?
Суд есть. 3 видов. Можно обратиться в госсуд. Монополия на насилие не значит отсутствие монополии на осуждение или правила территории.
Да.
В гос или корпоративный суд, угу. Соответственно. Если преступление совершено сотрудником государства или корпорации, да, граждане государства тоже называются сотрудниками государства. Сотрудником государства.
Отлично.
Если преступление, если хотя бы одна из сторон является, если сторона обвинения, правда, только.
А, сторона обвинения.
Ну, то есть обвиняемый.
Обвиняемый.
Естественно.
Да, все, окей.
Ну, потому что если обвиняемый какой-то нигер-мародер из радиоактивного Марселя, то как бы, ну, судить его можно корпоративному или государственному суду. Но не очень понятно, как бы, по какой юрисдикции он ничего там не подписывал, становляясь сотрудником.
А, ну да.
А когда ты в государстве или в корпорации, ты подписываешь свою ответственность в соглашении с правилами.
Угу. Ну, да,
вот ты эту, изнасиловав эту девушку из Барселоны, нарушил внутренние правила о том, что ты не имеешь права причинять там вред там, гражданину государства, внутри анклавом которого внутри является там танжерский корпоративный анклав. Ты нарушаешь правила, тебя по нему может осудить корпоративный судья.
Так,
вот. Точно так же там военные нарушили государство. Он у него и, есть.
Насколько все это планируется? Насколько сессия планируется ваншот?
Это как пойдет, как насколько вы быстро будете шевелить извилиной.
Да, тут же как всегда.
До утра, наверное. Как обычно. Ну иногда затягивается на два раза до утра, вот как в первый раз. Ну. Соответственно. Ну то есть, вот. Если обвиняется человек, который руководствуется некоторым и нарушил некоторый корпоративный или государственный устав, можно обратиться к тем, у кого он его подписал.
Ну, да,
и сказать им, он, блядь, нарушил, предъявить доказательства, они скажут, они разберут вопрос. На самом деле, причем действительно достаточно честно ваше время разбирают, потому что ваше время, репутация, это один из немногих активов, которые нельзя вывести с собой, и он важен. Как раз для вывода остальных активов, в том числе человеческих. Действительно, очень честно разбирают. Вот, и да, ну, как бы пиздец.
То есть система работает.
Да. Ну а действительно, актив-то остается один. Репутация.
Естественно.
Ей очень дорожат.
Поэтому... Дефисит это одна из основных расчетных средств.
Поэтому штука такая, что обратиться к судью. Да. В отличие от классического. Не-не-не, там чуть-чуть тут, я еще две почти дал. Вот. Так что нормально обратиться в суд корпорации, чтобы осудить их топ-менеджера и, блядь, суд будет честным, что самое забавное.
Ну, свет.
Если их топ-менеджер действительно косячит.
Свет в коридоре.
Я видел такие доказательства, его, блядь, пиздец порвут.
Ага. Все в порядке, Вань. Лип там по делу.
Ага. Вот. Соответственно, с государствами чуть похуже, там чуть побольше коррупции, но по традиции.
Тоже работает. По традиции, да, по старой доброй традиции.
Но в принципе тоже работает.
Хорошо, ладно. То есть все-таки мы не бессмысленной хуйней занимаемся?
Нет, 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 конечно. Иначе бы не существовали. Ну и в совсем крайнем случае можно нанять и скин.
Так.
Ну, он рассудит.
Что с скинами, кто такие, почему имеют право судить людей?
Очень некоторые имеют право судить людей. Ну, вот специально. Некоторые специально выдвинутые скины, которые как бы сделаны экстерриториальными именно для этого. Они разруливают межкорпоративные, межгосударственные дела.
Угу.
Вот. Называется это посторонний наблюдатель. Это должность.
Ух ты. Так.
Они же уполномачивают, например, если смысл всех исков, там, например, к вот этому бандиту из Марселя, они же уполномачивают, они же собирают. Точнее, частники собирают доказательную базу под него, да, он никому не принадлежит, и на основании этой базы Искин, вот, посторонний наблюдатель, способен вычислить, настолько ли он опасен для общества в результате всех своих действий, и дает разрешение на его ликвидацию. А обращается к возможным заинтересованным сторонам, в сфере которых, влияния которых он тоже может шалить. А те скидывают бабки, это уходит к охотникам за головами. Ну, ликвидаторы отправляются по адресу. Такая управа есть на тех, на всяких партизан, тех, кто никак не инкорпорирован. Если они слишком шалят,
ну, там. Совсем беспредельщиками, короче, занимаются серьезно, я понял.
Да, совсем беспредельщиков, там просто с тем, кому он потенциально может навредить, там этот эскин берет доказательства, кидает их в оценку рисков тех, рядом с территориями которых он работает. Угу. Там эскины или люди анализируют, сколько они дают, идет кэш, сумма на форум, там ликвидат, там группа ликвидаторов, ну и в Марсель поехала ликвидационная команда. Угу.
Группа поддержки.
Ну. Угу. Так, кстати, ОМОН у вас тоже частный.
Понятно.
Вызываешь группу ликвидаторов. Там. Здесь вот наркота. Противозаконно еще и сочиться на территорию корпоратов. Мы с ними договорились, мы скинулись.
Угу.
Там кэш висит. Завтра в 6 берем. Завтра в 6 сюда приедут. Будет все как обычно с ОМОНом. Вынос дверей. Ну, короче, все как обычно.
Угу.
Будет что-то.
Понятно. Так, хорошо.
Так работают частные силовые группы полиции, эти следователи. Соответственно, классического киберпанка и насилия, чем выше должность против наиболее низшего сословия, не существует в принципе. Потому что вам, например, как группе захвата, в случае, если выяснится, что тот топ-менеджер корпорации действительно был виновен, а корпорация выдаст его согласно своей репутации, точнее накажет, вам заплатят его активами, а не активами того, кто к вам обратился. Вот. Этим соблюдается, в принципе, классовое равенство, несмотря на частную полицию, возможности обращения. Даже обратное классовое неравенство, я бы даже сказал. То есть любая беженка из трущоб Мадрида может обратиться в частную полицию, особенно если ее обидели достаточно богатые люди, и вы сможете это доказать.
Ну, ладно, окей. Вань, Вань, ты продумал, с кем ты там хочешь?
Нет.
Ну, давай.
Вот, ну, понятное дело, первые лет 5 ты занимался бумажками.
Да.
А как с 19 лет ты думал? Это переводить...
В боевики!
А?
В боевики!
А, ты в Хэдхантере!
Да нет. Наверное, все-таки не в Хэдхантере. Мне, наверное, даже хотелось в какой-то мере. По крайней мере, первые года два точно я спокойно...
Ну, это понятно.
Потому что эти 3 года в одиночке там, ну, в одиночку мне хватило.
Угу. Вот, потом начал заниматься более серьезными делами. Да, было уже, было и всякое. И работа с группами Хэдхантеров, и перестрелки. Много чего было. Приходилось разбираться и в технике, и вообще в ваше время работа полицейского очень интеллектуальная в первую очередь. Вот. Хедхантеры, да, у них там это... Все, кому нужно вышибать башкой двери, они в других компаниях, в отдельных.
По поводу науки. Так, подумал чуть-чуть. Mm-hmm. Наверное, в какой-то момент, когда мне уже достали подколки, что я балбес...
Mm-hmm. Ну почему достали? Высшее образование после войны есть у единиц. Как и вообще образование.
Вот, короче, ну, в науку я не пошел, но, наверное, какой-нибудь типа технический колледж. Вот, такие
заработки. Наука нынче это прямая ассоциация либо с государством, либо с корпорацией.
Ну, тем более.
Нет, есть, конечно, частные инициативы. Понятное дело, куда бить.
Какой-нибудь, да, что-нибудь типа путяги технического, технический колледж.
Да, курсы пошел тебе. Курсы.
Угу.
Полномасштабно заново развивать на Земле систему образования в вашем мире никто даже не собирается. Да не нужно уже.
Ну тогда совершенно без смысла.
Да. Курсы, да. Курсы есть самые разнообразные.
Причем, скорее всего, электротехника курса. Не, больше не механика, а именно
электротехника. Да, да. Я думаю, что даже руководство компании записало тебя в Танжере на корпоративную. Это не сложно.
Здорово.
Угу. Скажи-ка мне, Элитар, ответь-ка мне, Элитар, на мой классический вопрос.
Угу. Просто даже из соображений того, что неплохо бы будущему частному следаку повидать корпоративные территории, а может и заиметь там, хоть и из низового персонала, но...
Ну, да, это я понял где-то, наверное, месяца через 2-3. Вань, задавай вопрос.
Киберпсихология? Я могу уже не задавать вопрос.
Понятное дело, в полный рост после войны особенно.
По поводу стандартных вопросов, знаешь, или прихожу в магазин, то есть на рынок, и говорю, здравствуйте, у меня, как обычно, два.
Mm-hmm. Это хорошо, когда есть рынок или магазин, а у нас в магазине, сука, продавцы меняются, ну, и кассиры, каждые два месяца.
Угадай, что мне дают.
Что тебе дают?
Ну, вот я говорю, здравствуйте, сок? У меня, как обычно, два.
Два сока?
Да, два сока. Mm-hmm. Я пойду через минут, через 15 в магазин.
Ну давай ты только сначала расскажешь своего персонажа, а потом пойдешь. Или ты хочешь сходить подумать как раз?
Я вообще ничего не хочу, я в депрессии.
Слушай, вот мы и пытаемся тебя вывести, в частности, если ты не заметил.
Здесь депрессии меня водить надо Тиром. Мне нужно выводить Кольным Уилсом, этим самым не Кольным Уилсом, а Кольным Естером, няшечкой. Мне нужно выводить чем-нибудь другим. Они непонятны, модули.
Тихо.
Что тихо?
Не бухти. У Витара замечательные модули получаются. Ты просто еще пока не распробовал. Ты же знаешь, это сначала надо посмотреть.
Вот. Да. Кибер, биотехнологии есть. Самое распространенное это выращивать и вставлять глазки.
Чего?
Глаза.
А что с глазами?
Ядерные удары все-таки 80 лет назад были.
Ничего.
А слепших людей было до хера.
То есть ретиносканеры бесполезная хуйня.
Ну, в общем, да.
Сколько... А, что с финансовой системой?
Да, бабло.
Оживиться.
Ну, у корпораций это малые доли, кредиты. Все как обычно, акции.
Честно, да.
А у государства ресурсные обеспеченные валюты все так же продолжают выпускать.
Ага. Прям реально обеспеченные, да. Забавно, действительно. Деньги наконец стали тем, чем они изначально были.
Да, в ваше время деньги это то, чем они изначально являются. Либо хоть и малой, но толикой корпоративных активов, либо ресурсно обеспеченные.
Угу. Банкноты, да.
Ну да.
Угу. Ну, банкноты, банковская заметка. Все правильно.
Да.
Что с глобальной сетью?
Курсы конвертации вполне стабильны. Вот, приблизительно их стараются делать один к одному. А как таковых что-нибудь типа обменников нет, но, например, в любом корпоративном супермаркете ты с легкостью расплатишься любой бумагой государств, потому что, понятное дело, что это тупо ресурсный актив, который ему выгодно скупить.
Ну и...
А глобализация сделает так, что его выгодно скупить в любой точке земного шара.
Да, и насколько я понимаю, все-таки бумажки, скорее всего, ушли в прошлое. Бумажки, пластик,
ну,
монетки.
Нет, Даунтаун, ну все-таки, несмотря на то, что это не классический киберпанк, до хрена людей все еще после войны живут в охуенно жутких условиях. А-а-а. Без... Нет, конечно, бумага не ушла в прошлое в таких условиях.
Понятно.
Да, пишет человек. Большинство игр, в которых я играл, кажется, это за
улицу. На корпоративной территории, понятное дело, ты бумажных денег не встретишь, если с собой только не привезет. Не принесет. А в бывших государствах спокойно.
Угу.
Не административных зонах. Все ходит.
Что с другими колониями?
М?
Что с другими колониями? Сколько их? как бы...
Да уже тьма.
Реальная тьма просто?
Угу. Понимаешь, когда билет в один конец, и изначально такова политика, тебя уже не сильно страшит дистанция. Не нужно возвращаться. Ну, самые известные, понятное дело, это Тао Китая и Псилон Эридана. Они там тоже, они и мультигосударственные, и мультикорпоративные. Ну и ближайшие. А дальше начинается, кто первый встал, того и тапки. За пределом 15 светлет начинается, кто первый встал, того и тапки.
Понятно.
Можно хоть, блядь, есть там колонии мормонов из Юты бывшей. Поговаривают. Светлет 50 до них, конечно. Но они не сильно и собираются вести с остальными диалог.
В рамках прикола, у тебя там случайно планеты Амиши нету?
Планеты Амиши нету.
Не сумели выбраться, да? Принципы не позволили, сука.
Они презирают термоядерный реактор.
Амиши? Ну, блин, как это объяснить-то?
Это чуваки, которые против прогресса. Такие религиозные аудиты.
Ну, что-то
современности.
Типа, что-то типа того, да. Живут
от протестантизма.
Живут в Америке, да, протестанты, отрицают электричество, кони, фермы, керосиновые лампы. С городом имеют дело, приезжают на телегах, на лошадях, там как бы торгуют тем, что это самое.
То есть, по идее, кто постарали, если бы не одно «но».
Какое «но»? А, ну да, если не одно «но», да. А у них образование исключительно религиозное.
Так стоп, а амиши по сути нет, это мормонские общины есть в многих местах, кроме Юты. А амиши это, ну, блять, не выжили они.
А, да.
Они южнее Бостона.
Да, они южнее Бостона.
Расшатали их фермы, их фермы разорваны гусеницами мексиканской бронетехники, а на их почвы выпадают радиоактивные дожди. Пизда амиши.
Да.
Им пришлось интегрироваться или умереть.
Слушайте, а сколько у нас вообще в боссбоем денежный занимает боевка обычно?
По-разному.
По-разному.
Не, ну все, чужой максимум.
Максимум? Ну что в день?
Так! Полтора раунда! Аргушема, не надо тут вспоминать.
Максимум? Я имею в виду
федерацию. Я имею в виду федерацию.
Федерация?
Да.
Первой версии максимум, ну часа 4.
Да и прочее, у тебя про последнее я буду блять.
Ну, 2 часа тогда. 2 часа.
Это когда?
Штурм базы с кораблем. С этими сплектами, с девкой, с этими, зачистку, которую я без неседно устраивал. А, стоп! 3 часа. Бой за Тельцен. Самый эпичный бой из отыгранных печами Федерации. Бои за телецентр, они длились 3 часа. Ну, то есть, это реального времени. Игрового 6 часов бои за телецентр длились.
Реального времени.
3 часа. 6 часов игрового они длились. Бои за Трайденский телецентр.
Так.
Ну, правда, это сложно знать. Одной боевкой там было несколько волн и попыток атаки. Это, скорее, все-таки одна осада длилась. Не конкретно боевка. Там же они 3 раза атаковали. Сначала сходу с средствами полиции, потом там эти с КПП подъехали, а потом уже была нормальная. И только 3-й был нормальный штурм.
Вот меня всегда изумляло, да, это, в фильмах, там, книжках. Ну вот почему, когда наступает пиздец, наглые там PC, главгерои, прочее, неважно, там устраивают что-нибудь такое, захватывают. Вот, к ним сначала присылают там чутка. Они его замешивают там. Ну, почему это всегда идет нарастающими волнами? И там, когда идет. идет по
Не-не-не, не, там, там это было логично, они же действовали на чужой территории.
Да нет, это я говорю вообще просто в целом, как такая общая картинка. А потом я подумал, ну, а на самом деле...
Реальность-то такова.
Представь себе, да, реальность. Ну, как бы, что ты, если там у тебя какая-то проблема, ну, ты, естественно, пошлешь сначала туда фигню. Если там проблема не кончилась, ну, ты пошлешь посильнее. И если уж там реальная проблема, то только потом ты реально туда чего-нибудь это самое.
Не, ну видишь, там, там еще недостаток информации. Там сначала приехала тупо полиция. Mm-hmm. Потому что мы БТРом проломили ограду.
Беспорядок.
Беспорядок. Точнее, она не приезжала, она вывернула из переулка. Она тут на площади и была. Mm-hmm. Мы с ней даже не бились. Одно попадание из ракетомета быстро в тачку быстро убедило их, что в общем этом дело вне их компетенции.
Да, пока
наши вопросы.
Пока доехала следующая пара.
Жертв не было. Мы долго целились из ракетомета на виду у них. Достаточно долго чтобы они успели съебать.
Шокер, мать!
Мне там еще БТР в это время по ступенькам въезжал, что было видно только через стеклянный холл. Ну вот они поняли, что, короче, дело явно не в их компетенции и решили съебнуть.
Ну, в общем, да, что грамотно. Жить всех хотел.
Ну вот. Потом были сняты из соседних блокпостов оккупанты. Вот. Ну их мы немножко. Их мы убедили уже при помощи бортового пулемета и автоматического оружия, что в общем им тут так в разнобой и без поддержки бронетехники тоже ловить вообще нечего. Третий штурм был уже нормально. Должен был быть уже нормально, но тут к нам орбитальная поддержка прихуярила.
Опоздали.
Да и вообще сложно брать, у нас было. Им нужен телецентр был еще целым, потому что у них недостаточно было еще. А нам они нет. Так что они изначально играли из неравного положения. Вне зависимости от превосходящей силы и техники.
А еще товарищ Олаф, да? Товарищ Олаф, я же сказали. Слабо загнает БТР на второй этаж. Усол. Базара нет, заглянем, и догнал. На втором этаже ему стали. А на третий.
Так.
Не, ну Мерлин, когда описал, какая широкая и пиздатая мраморная лестница в этом телецентре, я сразу понял, что БТР в холле мы не оставим.
Правильно, что тачки без присмотра оставлять.
Угонят, блядь. Да и вообще я так прикинул, что обвешанный мешками и стоящий в стеклянном холле на третьем этаже БТР, это очень пиздатая огневая точка. Заебешься, брать.
Это заеби, да. Да. А что с ближним космосом?
Слушай, ну, особо не развивают по причине того, что... А нужно ли? Желающие как бы остаться в Солнечной системе после того, как все активы Земли будут выведены. Очень мало.
Понятно.
Как бы непонятно зачем. Ближний космос имеет смысл развивать, если ты хочешь пригнать ресурсы на Землю.
Да,
естественно. А если задачей всех стало
съебаться.
Вывести все ресурсы, все активы из Земли,
ну да,
то ближний космос не нужен.
Ладно.
Луна! Понятное дело. На ней на поверхности собирают корабли.
Угу.
Тупо колонизационные ковчеги. Ну это удобно. Все-таки какое-никакое тяготение.
Ну да.
Ну...
Какая-никакая поверхность.
Да.
Естественно.
А все остальное?
Вань.
Есть ребята на Марсе сидят. Ну, они так.
Что за ребята? Чё сидят?
А?
Чё за ребята, чё сидят? На Марсе-то вообще ловить нечего.
Ну, они считают обратное, они считают, что они там нашли кое-где воду, они считают, что они, в принципе, нормально пройдут.
Жить там будут, да? Ну, это реально нездоровые люди. Нормально.
Ну, это те, кому не хватило съебать дальше.
Майн, давай свою квинту. Да. Откуда есть пошел?
Как ты докатился до жизни такой? Mm-hmm. А, да, собственно. И последнее, что было, тебе дали...
Энда есть?
Ну, понятное дело, это скелет. Ну, броня есть. Самоприводная. Вот. Еще в войну было. 22 век все-таки шел. Да и вообще, как бы, при применении тактического ядерного оружия пехота, закованная в подобную броню, гораздо эффективнее не закованной.
Пойти, что ли, Тамбовский вор?
Зовут меня Любек Хуарес.
Что-то латиноамериканское уже.
Любек – это болгарское имя, Хуарес – латиноамериканское.
Ну, хотя да, нормально.
Почему не любит Дебелал Кастар?
Любит Де Хуарес?
Любит просто Хуарес.
Да, нормальное имя. С именами, понятное дело, тоже трэш творится в этом мире.
Ну вот я и постарался что-нибудь такое придумать.
То есть Виктор, даже так, Святослав Аль-Джази. Это нормально.
Святослав Олегович Аль-Джази.
Да. Аль-Джази это нормальное имя в той же Одессе.
Найди программиста, уже все понятно.
Не хочу.
А что просить спрашивал?
Я не спрашивал просить.
А, просить я спрашивал.
С сетями все сложно, кстати. Вот единая сеть так как раз особо не существует больше.
О, пойду-ка программистов.
Эхо войны. Хули, эхо войны. Когда кибертеррор применялся.
Ну понятно, тогда наоборот отключались все по максимуму. И что сейчас с сетями?
Это до сих пор. Это до сих пор сошло локализованные сети.
Локалки, как с подключениями к локалкам, со шлюзами, там всеми делами. Жесткая безопасность.
Фаерволы
и скины, лед, там и все дела.
У меня есть ребята для хакинга, особенно вот в таких киберпанковских условиях. Мини-игра.
Это не совсем киберпанк. Все-таки это даже на самом деле более приятный мир, чем киберпанк.
Да не, он мне больше нравится. Ты что, ты как бы гораздо уютнее.
Я уже объяснил Илю, да, что вот даже...
Там хотя бы какие-то социальные штуки работают, нормально социальные.
И права даже самых низших живущих в трущобах людей. Я же говорю, даже тут невозможно для киберпанка, скорее обратная проблема. Оставшиеся после этого...
Не, мне мир-то почти нравится, кроме того, что все из старушку землю кинули.
Ну, в процессе. Это все-таки займет... По оценкам аналитиков, это займет еще от 200 до 300 лет, все-таки, чтобы все ее кинули.
Или сделать из нее планету-музей.
Ну, как бы, скорее всего, так и будет, потому что, ну, все точно, все равно один хуй не улетят.
Ну что, планета музей не так плохо. В конце концов, надо дать
большинство голосов, отдохнуть. Большинство голосов раздается за то, чтобы все-таки ее полностью покинуть и ввести карантин на Солнечной системе лет на 300. Потом можно возвращаться.
Угу.
Типа пусть она отдохнет от нас. Восстановит экосистему. Сформирует новые гнезда, может восстановить.
Ну ладно, об этом я думаю, разве что был за стаканом.
Да! И то в высшем обществе все-таки.
Да.
Все-таки, опять же, эхо войны, большинство людей Ну, где-то 70% людей слово экосистема считают матерным. С образованием в этом смысле как раз творится полный киберпанк.
Ну что ж, подумал с благодарностью о своих родителях, которые мне много чего рассказывали, пока я еще был подростком. Байн.
Сейчас. Давайте всегда тоню. Всегда тонет не прав.
Ну, в этом мы не сомневаемся.
Ой, тут все допил.
Ага.
Надо будет потом еще выйти за энергию.
Обязательно. Вот забавно, некоторые вещи, когда стареют, становятся более привлекательными.
Например?
Ну вот патина на меди, например, она выглядит хорошо. А, вот эта вот трубочка, она когда была только сделана, она так себе была. А сейчас она когда вот такая...
Обжаглась.
Юзанная, да, там с какими-то коверночками, она выглядит уже ну, вот, совсем по-другому.
В смысле? Ну-ка, объясни.
Все ж просто. Стареешь.
Развеяние.
Ну, как бы тебе, как тебе так короче сказать? Смотри. Ты же знаешь, наверное, что старики говорят, раньше и трава была зеленее и так далее.
Ну, я так не говорю пока.
И игры лучше, и табак.
Игрушки, кстати, реально были раньше лучше.
Что мне?
Это факт.
Что?
Игрушки, кстати, реально были.
Знаешь почему?
Раньше лучше.
В том числе и потому, что с возрастом уменьшается способность чувствовать эмоции, воспринимать эмоции.
Согласен.
Соответственно, но память, ну, конечно, склерозом никто не девается. Того он давно приобретается. Поэтому в памяти остаются яркие моменты. У нас же память работает выборочно. Она запоминает только то, что на ее остается.
Но она эмоционально закрепленная, естественно.
Да. Соответственно, со временем ты начинаешь говорить, что вот у тебя теряется способность чувствовать по мере твоей эмоции, а те воспоминания, которые были, ты неизбежно испытывая новую эмоцию, недостаточно, ты ее сравниваешь,
да, да. Это понятно.
И помнишь, что, елки-палки, а раньше-то и трава была зеленее.
Окей, хорошо, как это связано с вот тем, что я описывал?
Вещи стараются вместе с тобой. Ты к ним привыкаешь.
И?
Ты к ним, во-первых, ты к вещам привыкаешь, а во-вторых, вместе с твоей старостью ты начинаешь сравнивать не только себя, как старика, но и вещи, как бы они тоже обретают возраст, а ты их начинаешь ассоциировать вместе с собой. Ну, я не очень...
Я понял. Ты хочешь сказать, что, ну, грубо говоря, у меня в сознании появляется некий отпечаток вещи, да, который начинает проживать...
Это тоже.
Ну, как бы да. Это если в терминах психологии, если в терминах энергетики,
знаете,
то...
психологию, ну... я про то, что как ты начинаешь как бы считать, что вещь старая более качественная, чем вещь новая. Не то чтобы более качественная, а она более благородная. Она больше синхронизирована с тобой.
Да. Да. Более благородно это вот в точку попал, согласен.
Вот ты же сам понимаешь, что трубка, которой 60 лет, ни в какое сравнение не идет с трубкой, которой 5 лет. Все
да.
В лучшую сторону.
Да, да.
Точно так же, когда ты смотришь на... Плюс еще опять же, ну это хорошо с компьютерами работает. Ты смотришь на... какую-нибудь там 286-ю машину.
Она у меня на даче стоит.
Все на лице написано. Ты видишь 286-ю машину, вспоминаешь, ах, это моя молодость.
Итак,
трубка.
Мерлин.
Вот. Да.
Итак.
Сейчас я в магазин пойду.
Квинта.
Причем здесь магазин?
Потому что в 8 закрывается рынок. А уже 7.
Вань, давай сначала квинту.
Да, там начало.
Вот, тогда у Лита будет хотя бы время подумать, пока ты ходишь. Ну, а я параллельно по миру что-нибудь позадаю.
Ну, у меня есть два варианта, как обычно.
Ну, отлично, давай оба, мы один отсеем, а другой изменим. Как обычно.
Этот файл можно закончить.